Библия – наследство матери. В деревнях Сойкала в первые послереволюционные годы жизнь шла своим чередом. Перемена власти поначалу не оказала особенного влияния, только представители то белых, то красных приходили требовать продукты, а дачи богатых были конфискованы. Помню, в 2 километрах от нашего дома на берегу полуострова стояла красивая двухэтажная дача. Однажды к ней подъехала грузовая машина с солдатами. Часть мебели вывезли на грузовике. Потом солдаты топорами рубили двери, окна, разрушили остекленную веранду, выбрасывали из окон картины, зеркала, посуду. В деревне не у всех были зеркала, и мы, мальчишки, подбегали к даче, брали осколки зеркал и несли домой. За один день здание превратили в страшилище. Хотя владелец дачи был для местных чужим человеком, но такое варварство вызывало недоумение, сеяло страх и беспокойство. Шел 1926 год. Пиетарий отбывал военную службу. Его жена Ольга жила в нашем доме. Хотя внешне все было в порядке, но на лице мамы я замечал озабоченность. В глазах не было прежней радости. Я чувствовал, что она страдает, хотя ничего не говорила о своей болезни. Она похудела и ослабла, с трудом справлялась с домашними работами. Пришло время, когда она слегла. Однажды она подозвала меня к себе и сказала: «Сыночек, я скоро пойду на небо, туда, где твой отец. Я хочу перед расставанием благословить тебя». Я знал, что мама больна, но этот разговор был столь неожиданным, что я сломился. Слезы текли ручьем. В голове кружилась только одна мысль – мама умрет. 2 года назад умер отец, теперь мама говорит о смерти. Мне только 13 лет, как я буду жить? Что станет со мной? Дом принадлежит Пиетарии и Ольге, могу ли я остаться жить в нем? Мама прекрасно понимала, что творилось в моей душе. Она протянула свои слабые руки и попросила меня преклонить колени у ее кровати. «Великий Бог, в Твои руки я передаю своего сына. Дай ему все, в чем он будет нуждаться. Сохрани его на жизненном пути». Она достала из-под подушки Библию и промолвила: «Я не знаю, получишь ли ты что-нибудь в наследство из нашего дома, но я дам тебе свою Библию. Данные в ней обетования сохранятся и тогда, когда небо и земля исчезнут. Пусть Слово Божие будет светильником на твоем пути». Дрожащими руками я взял Библию, прижал к сердцу и зарыдал. Часа через 2 мама тихо отошла в вечность. Thank you. был май 1926 года. Ей было 45 лет. Как она почувствовала приближение смерти, не знаю. Она много молилась, часто просила помощи и мудрости в повседневной жизни и получала ответы на свои молитвы. Какая болезнь была у мамы, тоже не знаю. Говорили, что когда-то, поднимая с отцом огромный камень, она надорвалась. Раз после смерти отца она рыбачила в море. Возвращаясь домой, заметила во льду широкую трещину. Лошадь в страхе встала. Мама сошла с саней и, перепрыгнув через пойму, натянув вожжи, стала тянуть лошадь. Та попятилась и втянула ее в воду. Выбравшись на лед, промокшая мама ехала до дому 15 километров. Сухой одежды не было. Она завернулась в тулуп, но одежда все равно оледенела. После этого она долго болела. Не знаю, выздоровела ли она вообще. День ее похорон был теплым и солнечным. Но мне казалось, что все хорошее и красивое в жизни прошло. Одетые в черное родственники, друзья и односельчане были для меня как бы символами моего неизвестного будущего. У открытой могилы матери я понял, что мое детство кончилось. Впереди неизвестность. Я должен начинать самостоятельную жизнь, но как? Мне вспомнились слова матери из 118-го псалма. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». И на сердце стало легче. «Прощай, отцовский дом». На время похорон матери Пиетари отпустили домой. Но он должен был вернуться на военную службу. Я жил дома и нянчил их первого ребенка, помогая Ольге в домашних и полевых работах. Осенью брат вернулся в деревню, закончив службу. Старались жить ловлей рыбы. Добиваться разрешения на ловлю было трудно. Возникали проблемы и с продажей рыбы. Оптовых покупателей не было. Все чаще рыбаки бросали все и ехали в Ленинград искать работы. Я, как несовершеннолетний, не имеющий паспорта, уехать никуда не мог. Рядом с нами жил столяр. Обычно он брал себе учеников. Теперь заказов было мало, и ему самому не хватало работы. Что делать? Как-то я услышал, что в 9 километрах от нас, в деревне Волоцы, жила портниха, которая брала учеников. Я направился к ней. Выяснилось, что она обучала 2 девушек, которые жили в ее доме и получали питание. Срок обучения — 3 года. Меня бы это устроило, но портниху смущало то, что я мальчик. До сих пор она обучала только девочек. Боясь, что Мария, так звали портниху, откажет мне, я сказал: «Я же не виноват, что родился мальчиком». Она рассмеялась: «Конечно, ты не виноват». В углу на кровати лежала ее больная мать и, слушая наш разговор, вмешалась. Возьми его, он же сирота. Куда он пойдет?» Мария согласилась, сказав, что я могу перебраться к ним хоть на следующий день. На сердце полегчало. Я поблагодарил и отправился в обратный путь. Сердце радовалось. У меня было место, где можно жить. Я обеспечен пищей, а через 3 года у меня будет специальность. Правда, я никогда не мечтал о специальности портного, но в данный момент я был доволен. Тогда я не мог знать, что спустя много лет умение шить спасет мне жизнь. Через несколько дней я переселился в Волоцы. Семья Марии состояла из больной мамы, 2 детей и мужа, вернувшегося с Первой мировой войны психически больным. С чужими людьми он общался почти нормально, но с родными не разговаривал и делал все наперекор тому, что от него ожидали. Семье от него не было помощи. Прошел год моего обучения. Мария была мною довольна, и на Рождество сшила мне первый настоящий костюм. Я был очень благодарен ей. Мне жилось хорошо, все мы были как одна семья, да и шитье меня заинтересовало. Своей комнаты у меня не было, но тогда я даже не умел мечтать об этом. У меня была своя кровать, вечерами я мог читать и играть на гитаре. Я был доволен своей жизнью. Как внезапно взбушуется спокойное море, так и жизненные невзгоды настигают нас, когда меньше всего их ожидаем. Приближался конец 1928 года. План первой пятилетки был принят, и началось притворение его в жизнь. Всех, кто применял наемную рабочую силу, объявили кулаками. Семья Марии попала в список кулаков. Молодых, обучающихся шитью, посчитали чужой рабочей силой. Коммунисты не понимали, что Мария дала нам кров, помогала приобрести специальность. У нее отобрали дом, семья должна была переселиться в баню. Ученики должны были уйти. Так окончилась моя учеба. Что будет дальше? Куда пойти? Мне не было еще 16 лет. Без паспорта я не мог поехать в город искать работу. Вернувшись в Криворучье, я решил посоветоваться со старостой. Он знал человека, кто выписывал паспорта. Старшина написал справку, по которой мне выписали паспорт. Тоги Иван Адамович, год рождения 1912. Йоханнес стал Иваном. Букву «К» изменили на «Г», и я стал на год старше. Теперь я мог ехать в Ленинград. Все мое имущество поместилось в маленький чемоданчик. Белье, рубашки, костюм, сшитый Марией, 2 простыни. Ольга дала мне хлеба, сушеной рыбы и мяса. Тетя Елена — банку меда. В сумке Библия и песенник, написанный от руки. В кармане 20 рублей и 2 адреса, полученные один от Марии, другой от соседки, дочь которой вышла замуж в Ленинграде. Я распрощался с близкими и знакомыми, осмотрел еще раз родные места, бросил гитару через плечо и медленно зашагал в сторону станции Котлы. Вернусь ли сюда когда-нибудь? Что ждет впереди? Где проведу следующую ночь? Вскоре сзади послышался шум мотора. Знакомый шофер остановил машину и, узнав, что я иду в котлы, взял меня в кузов. Дорога была ухабистая, машина тряслась, чемодан бросало по полу. Гитару я держал в руках, оберегая от ударов. На станции я выпрыгнул из кузова, поблагодарил шофера, взял чемодан и увидел, что из него просачивается мед. Открыв его, я ужаснулся. Банка с медом разбилась, содержимое вытекло и пропитало все мои вещи, в том числе и мой костюм. На глаза навернулись слезы. До прихода поезда оставалось 2 часа. Я сидел, пальцами и губами очищал свои вещи, выбирал хлебом мед из простыней и рубашек. В тот день я съел столько меда, что он противен мне до сих пор.